Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В течение этого часа в нашей студии работает телефон 8-495-959-59-39. И я с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Алексея Яковлева, настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Батюшка, благословите.
Бог благословит. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Дорогие братья и сестры, мы сейчас вернемся к нашему разговору, начнем точнее его. А пока я хочу вас пригласить по поручению клириков храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве в эту пятницу, 31 мая, на встречу, посвященную христианской архитектуре. Тема «Романские соборы Италии». Вечер ведет кандидат искусствоведения Кирилл Владимирович Пастернак, старший научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, заведующий сектором биографического словаря архитекторов. Кто интересуется этой темой, пожалуйста, приходите 31 мая в 19 часов в актовый зал храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Телефон для справок, пожалуйста, запишите или запомните. 8-977, еще раз 977-46-21. И повторю, 8-977-977-46-21. Вход свободный. Это улица Соломеи Нерис, 4. Метро Планерная, Сходнинская или Волоколамская. Вот, пожалуйста, приходите, дорогие братья и сестры. Отец Алексей, вот последний месяц весны, он такой очень щедрый на праздники всегда. Нынче в этом году еще и Пасха. Слава Богу, пришлась такая поздняя, радостная. Холодная, правда. Помню Пасху с черемухой, с соловьями. Но все равно Пасха, воскресение Христово, праздник всегда. И там потом, и праздник у нас святителя Георгия Победоносца, и День Победы, и день рождения государя-императора, и память Иоанна Богослова, и святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских. И наверняка еще что-то пропустила.
Сегодня день памяти царевича Дмитрия Углического.
Вот, видите, Царство Небесное невинно убиенному царевичу. Кто знает, как бы пошла история, правда? Останься он в живых, все в нашей истории сложно. И вот все это праздники, и все это такие радостные богослужения. Много мы молимся, прибегаем к заступничеству наших святых. Но все-таки лето, пора отпусков, а у вас это вот следом за праздниками начинаются уже начались, наверное, будни трудовые. Я напомню, что отец Алексей вот уже, наверное, лет 17, да, батюшка, около 20 лет, получается, боже мой, возглавляет проект, это еще по благословению Святейшего Патриарха, наверное, тогда еще Алексия и отца Дмитрия Смирнова, нашего дорогого, незабвенного, проект добровольческий «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Время от времени мы об этом говорим, но вот как-то, к сожалению, давно не говорили. Вы вообще у нас, батюшка, очень давно не были, мы по вам соскучились, мы не устаем вас благодарно помнить за то, что вы нас вот так приняли на юбилей нашей радиостанции, щедро угостили наших гостей, милости вы были к нам. Так что мы вас помним, любим и ждем к нам почаще, понимая, конечно, вашу занятость большую тоже.
Да, дорогая Антонина Александровна, я рад вновь оказаться в этой студии и с нашими замечательными слушателями, потому что слушатели радио «Вера» — это люди мудрые, умудренные жизнью, опытом, это люди добрые, и когда-то директору Радонежа выдвинули такое обвинение, что про вас ходит такая шутка, что «Постись, молись и слушай радио Радонеж». Вот, на что он сказал, конечно, говорит, а разве может быть большая похвала? И вот как раз люди, которые слушают радио Радонеж, это люди верные Богу, любящие Отечество. Это люди вообще мудрые. Вот, и быть в этой аудитории, то есть вместе с этими людьми, для меня большая радость.
Слава Богу! И это милость Божия, что Он дает нам возможность потрудиться вот на этом поприще, великом, ответственном. И вот много лет я уже в этой студии работаю, и каждый раз, знаете, волнуюсь все равно. Как же это же? Вот мы выходим, как мы говорим, наше эфирное православное братство. И, конечно, это и ответственно, и важно, и миссия эта настолько важна, что Господь вот при всей немощи нашей, при отсутствии каких-то источников финансирования, мы вот постоянно взываем о помощи, спаси Господи всех наших жертвователей. Действительно, при отсутствии какого-то вот постоянного источника мы живы до сих пор и трудимся во славу Божию. Собственно, и ваш проект рождался точно так же, как благотворительный, на энтузиазме, не имея никаких средств, да и сейчас, наверное, их не стало больше.
Ничего не изменилось. Все точно так же, только на энтузиазме и только на милости Божией. Потому что вот каждый год, начиная сезон экспедиции, мы планируем десятки храмов к работам, и каждый год мы понимаем, что у нас нет никаких на это средств. Но Господь как-то помогает, и получается по итогам сделать все. Так что вот эта милость Божия и радость, и, конечно, и участие всех вот с мира по нитке, так вот потихонечку все получается.
Вот меня как раз спрашивали, когда я собиралась на эфир, меня спросили, ну пусть же батюшка как-то поделится опытом, ведь очень многие люди дерзали что-то такое подобное делать по отношению, может быть, даже к одному храму, ко множеству, ну или там другие какие-то проекты просветительские. Но как-то вот это вот не очень шло, не очень развивалось. В чем же загадка того, что общее дело приобрело всероссийскую известность, а может быть, даже и шире?
Важна последовательность, потому что важно в любом деле, как говорил замечательный наш физиолог Иван Павлов, пересилить себя, когда совсем не хочется работать. Вот, то есть вот можно что-то с энтузиазмом начать, но самое важное – остаться верным делу, которое ты делаешь. И обязательно нужна молитва, потому что молитва – это как энергия, как вот дыхание, как вот живительные силы для того, чтобы что-то совершалось. Очень важно, чтобы кто-то за тебя молился, чтобы были бы люди, которые более мудрые, могли бы тобой руководить, тебе что-то советовать. Вот в нашей жизни таким был протоиерей Дмитрий Смирнов, под эгидой которого все как раз и начиналось.
Я думаю, батюшка и сейчас там как-то воздыхает у престола Божия, вот дерзаю.
Да, да. Я такой счастливый, я сижу вместе, вот в кресле, в котором отец Дмитрий сидел. За мной как раз стена, которую отец Дмитрий видел почти каждую неделю.
Стена нерушимая, Матерь Божия.
И в этом плане очень важно не отчаиваться, когда ничего не получается, а просто продолжать делать. Когда-то я учился в духовной академии московской, и получилось такое замечательное совпадение, что ехал с преподавателем риторики, возвращались мы из Москвы в Лавру, и ехали вместе в автобусе, вот рядышком сидели. Это был прекрасный человек. Он преподавал также еще риторику и в МГУ. И он как-то мне сказал такое правило, что правило риторики, что если один человек в одном и том же месте, в одно и то же время будет, что бы то ни было, говорить, у него обязательно будет своя аудитория. Вот, вот это закон риторики. И вот если мы хотим что-то хорошее сделать, мы тоже должны делать и как бы не останавливаться. Вот,
не уставать.
Да, нужно, чтобы, как вот Петр Первый, он хотел реформировать страну, он хотел перестроить ее, сделать ее индустриальной, сделать ее конкурентоспособной, сделать ее сильной. Понятно, что, может быть, он не прав был в каких-то своих видениях, как это стоит делать, но он при этом был искренен. И он подавал пример, он сам работал, он вникал во все вопросы, он неустанно путешествовал по стране, он родил о государстве российском. И этот пример делателя, это пример очень важный. Вот, то есть очень важно поступательно, но дело свое делать.
Пусть... Ну, он государь, у него другие возможности были.
Конечно, он мог бы сидеть в кабинете и людей вызывать и говорить там что-то там и прочее. Или по-другому как-то мог. Но он во все вникал. Только вот в один Воронеж он несколько раз приезжал, где строился, да, где строился флот. И ведь дороги тогда были не такие качественные, как вот сейчас. Заложил новую столицу Петербург. Сколько он вообще ездил, сколько времени он в дорогах проводил. И в этом плане его пример, да и в любых делателей, он должен быть таким путеводным. Нужно трудиться и, как говорил преподобный Паисий Святогорец, сделать все, что от нас зависит, что от нас, что нам возможно, что бы невозможное сделал Бог.
Ой, прекрасные слова, просто вот надо их помнить, не знаю, где-то перед собой держать, потому что когда что-нибудь случается такое, вдруг еще внезапно, и вдруг теряешься, и начинаешь думать, как, да что, и только потом вдруг до тебя доходит, ну что же я, надо же первое это упование на Бога возложить, чего же тут, ну вот так что, это надо, спаси Господи, что напомнили. Дивные слова наших великих святых заступников. Да, действительно, нам ли вот чего-то бояться и унывать? У нас такие предки, такие святые, которые уж не в таких условиях. Даже тот же государь по бездорожью, да, в карете на лошадках. Не то, что мы вот раз и приехали там куда-то, да еще недовольны, что ухабов много. Увы, современный человек немножко стал такой расслабленный, ну, не хочу обобщать, но, в общем, как-то вот это вот стремление к комфорту и некое такое уныние, что ли, вот желание там что-то покритиковать, поныть, вот оно, от них же первое есть ас.
Поэтому... Вы знаете, мне вчера супруга процитировала какую-то бабушку. Эта бабушка ВКонтакте что-то вот написала, свои впечатления. Она читает книгу какого-то вот военного деятеля времен Великой Отечественной войны и говорит, что она как будто оживает, как будто вот состояние, когда человек возвращается из потери сознания в сознание. И что происходит? Она говорит, что вот если раньше советский человек, он жил какими-то целями, идеалами, какими-то делами, которые были вне его личности. То есть это было больше, чем его личность. Ну, например, построить там ракету, посадить сад, написать книгу, там еще что-то.
То... Построить БАМ, поднять целину.
Да, то есть это больше, чем он сам. Это больше, это идеи, которые выше, чем, чем лично вот он, чем лично
его. То
есть
это и ложная могла быть идея. Порой,
вот.
Да?
Но эта идея, да, она все равно была как бы всеобщей, и человек понимал, что ради этого стоит жить, ради этого стоит трудиться. Вот. И по большому счету эти качества, они не советского человека, они русского человека, то есть что-то, что больше тебя. То вот после, как говорит эта бабушка, крушения Советской империи, которая ничуть не хуже была, чем Римская империя, вот, по могуществу, по количеству населения, то есть по количеству народов там, и прочее, по развитой своей, своей науке там, и так далее, и так далее, то вместо этого пришло какое-то вот именно понимание жизни, как взять от жизни все, вот именно что для тебя комфортно там, и прочее, прочее. И это не естественно для нашего русского народа. И вот вернуться как раз к тому, что есть большее, чем ты, есть то, что, чем ты мог бы послужить. А в христианстве об этом прямо говорится, что тот, кто отдает жизнь свою, тот получает жизнь вечную. И вот в этом плане вот это возвращение к самим себе, это вот то, что очень важно для нас в настоящий момент в целом, как для народа. Вот она, читая дневники вот времен Великой Отечественной войны, как раз это все понимает и как бы просыпается. И вот когда мы отправляемся на русский север, это тоже что-то такое очень важное, что нас делает нами. То есть вот для нас, нас самих открывает. Там, на русском севере, встречаясь вот с этими храмами, часовнями, с людьми, которые там живут, встречаемся со своей родиной, со своей верой в этих храмах и часовнях.
Со своими предками, хотя опосредованно, да, через дела их рук.
Да, со своей историей, становимся частью русского народа. Вот, когда не один раз я в этой студии говорил, когда сохраняем эти бревна, 400 лет назад положенные, перебираем их, мы беремся за те же самые бревна, которые вот 400 лет назад какой-то наш с вами прадедушка вот в эти места укладывал. И для всех этих людей, которые столетия ходили в этот храм, которые его строили в советские годы, жизнь всю свою отдавали за этот храм, мы становимся родными, а они становятся родными для нас. Вот не случайно Господь говорит, где ваше будет богатство, там будет и ваше сердце. И вот если человек оставляет частичку себя в этом храме или в часовне, то, соответственно, частичка этой святой, часовни или храма, этой святыни, она становится частью человека, частью его жизни, частью его личности, частью, с которой он потом предстанет на суд Божий, на страшный суд Божий. Вот. И когда Господь спросит, а что ты сделал в своей жизни, у него будет вот это вот как бы маленькое, но великое, небольшое, но очень значимое, как бы не такое трудное, но колоссально важное для судьбы всего народа, нашей цивилизации, нашей истории, нашей культуры, вот это вот дело, с которым он пред Богом предстанет. И в этом плане экспедиции на русский север, которые уже начались и вовсю уже вот отправляются, каждую неделю на русский север отправляется 2-3 экспедиции. То есть можно выбрать любой уголок, куда бы ты хотел поехать, где, какие экспедиции, о том, когда они отправляются, рассказывается на сайте общеедело.ру, и отправиться. В этом году мы работаем в 12 храмах и часовнях в Архангельской области. Работаем в 9 храмах и часовнях в Карелии. В Коме работаем в 2 храмах, в 1 часовне и колокольне. Работаем в 3 храмах Костромской области.
Это все одновременно, вот эта работа?
Ну, это да? Лето, это за это лето. А. В Кировской области работаем в 1 храме, в 5 храмах и часовнях Вологодской области, в 2 храмах и часовнях Ленинградской области. И вот впервые в этом году по просьбе митрополита Казанского мы работаем в Татарстане. Вот, а в одном храме пока...
Хотя это уже и не север.
Но это не север, да. Центр, но, и в одном храме в Пензенской области. Это как бы новое направление для проекта, но деревянные храмы, то, что для нас близко, дорого, и в чем есть определенный опыт, то есть то, что мы могли бы хорошо сделать. В прошлом году у нас в экспедициях побывало 750 человек. Было 650, было 68 экспедиций. Вот, за прошлый год. И мы работали в 32 храмах и часовнях. В этом году мы планируем поработать в 38 храмах и часовнях. Для многих храмов и часовен мы уже привезли зимой материалы, когда были замерзшие реки, вот, на буранах все это доставили. Все работы согласованы с инспекциями, и приятно, что инспекции... иногда прям в личном своем формате вот приезжают и участвуют в тех или иных работах на том или ином храме.
Слава Богу, батюшка. У нас есть вопрос слушателя. Пожалуйста, говорите.
Алло, меня слышно, да?
Да-да.
Здравствуйте, Андрей Александрович. Отец Алексей, здравствуйте.
Вопрос. Здравствуйте.
У нас на, вот на нашем севере, на крайнем, это север уже Вологодской области, Архангельска, есть изумительные... кирпичные храмы. И очень отличающиеся, это просто невероятные. Вот про них, их не показывают, ни по телевизору, про них ничего не говорят. Они, знаете, такие, они типа европейских. Они чуть ли как не Кёльнский собор.
Они тоже разрушаются, вы имеете
ну,
в виду?
Ну, я же, если не говорят, так откуда же знать? Ну, там изумительные храмы есть, совершенно другой архитектуры, не как вот... Константинополь-то наш,
София. София.
Который вообще совершенно другая архитектура. Там два дождика в году, и один из них не долетает до земли. А у нас, на наших храмах снег лежит и зиму, и лето.
Ну, спасибо, да. Вопрос, да-да.
Я хотел о том спросить. Вообще, вы знаете, вы видели вот те храмы, ну, просто невероятные. Высокие, большие такие, прям такие, ух. И вообще, по уставу, по церковному, храм должен быть 300 на 200 пропорции. Пропорции вообще по библейски 300 на 200. Было это указано. Ну, замахнулся далеко. Я хотел бы вот про те храмы. Вы не проезжали, не видели их?
Спасибо большое за вопрос. Да, огромное количество, не только вот в Архангельской, в Вологодской, в Ярославской области, огромное количество храмов. Вообще, каменных храмов, разрушенных, несколько тысяч. Вот, и это объективная реальность. Вот, то есть и огромное количество храмов, огромное количество храмов каменных в настоящий момент продолжают разрушаться, и в общем-то никто ничего для того, чтобы их сохранить, ну, то есть почти никто ничего не делает. Но есть проекты, которые сохраняют и каменные храмы. Вот, например, в Татарстане. Вот, совершенно замечательный проект, который ежегодно несколько храмов каменных сохраняет. Там прекрасные молодые люди, которые этим занимаются. Вот, у них прекрасно наработанная методика. О том,
то есть это как... тоже какая-то группа энтузиастов или
да,
это епархиальный это, проект?
Это проект, который называется «Куда текут ручьи», если я не ошибаюсь, он является проектом, скажем так, и энтузиастов, и церковь полностью его, вот, митрополит поддерживает, да.
А, вы же рассказывали, вы в прошлом году были там
на
какой-то конференции, да?
И вот «Куда текут ручьи», да, это прекрасный совершенно, вот, замечательный проект, который в рамках своей митрополии сохранил уже, наверное, 20 или больше храмов. Вот, и такие проекты есть. Есть еще проект, по-моему, называется «Жар птица», вот, в котором участвуют и иностранные студенты, и они тоже некоторые каменные храмы пытаются вот сохранить. И такие процессы, они объективно существуют. Есть такой фонд, называется «Белый ирис», вот, который людей, которые хотели бы что-то сделать для своего каменного или деревянного храма, они обучают, обучают, как работать с властью, как работать с представителями, ну, то есть, как найти общий язык и как вообще правильно поступать с точки зрения церковной иерархии, так, чтобы это все было законно. Вот,
не самодеятельность.
Как работать с различными грантами, президентским грантом культурных инициатив там, и так далее. Вот, то есть, они просто вообще молодцы. Вот, Ольга Шитова возглавляет этот проект.
Я слышала о нем в Тверской области, вот да. Я не знаю точно один
вот,
храм.
То есть, если вы хотите какой-то храм сохранить, то смело можно найти фонд «Белый ирис» и записаться к ним, вот, пройти обучение. Оно проходит как онлайн, так и очно. На деньги фонда президентских грантов все это осуществляется. Вот, и дальше, имея представление, то есть методику, можно дальше уже более качественно вот, работать, ну, по сохранению своего храма. У них проект, который называется «Хранители», то есть «Хранители храмов». Вот, то есть вот есть ангел-хранитель, и по мнению Ольги Шитовой, вот, есть люди, которые вот, являются хранителями. Очень хороший проект, и мы его всячески тоже стараемся поддерживаем всеми силами, чем можем, вот этому проекту помогаем. Так что огромное количество храмов. Почему мы не занимаемся каменными храмами? Это связано с тем, что первое, дерево, оно более хрупкий материал,
да,
и
вот
быстрее
хотела сказать, что
разрушается.
Каменные, они более
да,
живучие, так сказать,
камень это камень, да. И в пламени каменных храмов очень важно провести такие примитивные меры, как, например, удалить деревья, кустарники, если еще нет опасности обрушения кровли, вот, с куполов там и прочее, со стен, потому что они своими корнями разрушают кладку, и в конечном итоге это все приводит к обрушениям. Вот, очень много, конечно, можно было бы сделать. Мы своим проектом по сохранению деревянного зодчества стараемся показать прецедент, что это в принципе возможно. И когда будут вот такие положительные примеры, тогда легче браться за уже свое родное что-то, вот, что лично тебя коснулось. При этом это родное может быть не в твоей деревне, а это может быть в другой епархии, в любом другом месте. Просто где-то вы увидели, приехали, посмотрели, внутри субботник провели, иконочку повесили, местных жителей в следующий раз пригласили вместе с вами помолиться. Кто-то пришел, слава Богу, не пришел, тоже слава Богу. Еще раз помолились, что-то дальше сделали. Вот, если кто-то пришел после молитвы, накормили его своими продуктами, чаем его из термоса напоили. Вот, в следующий раз еще один субботник устроили. И вот так вот, в принципе, возможно сделать все. Вот, если только будет последовательность, если будет как бы вот верность тому делу, которое ты делаешь.
Дерзновение такое, вот даже я бы сказала, что вот правда же, хороший был лозунг: дорогу осилит идущий. Вот сидя и страдая, тут что-то тяжелая дорога на месте, сидя, ничего не изменишь, а пойдешь и по милости Божией. Да, вот мне тоже хотелось бы нашему вопрошающему, да и другим слушателям нашим сказать о том, что при всем моем уважении, просто даже преклонении перед вот участниками этого проекта, перед его руководителем, отцом Алексеем Яковлевым, который сегодня у нас в студии, ну, наивно думать, что вот везде смогут люди приехать. Страна наша огромная, необъятная. В каждом, к сожалению, месте, в каждой области, в каждой епархии есть нуждающиеся, заброшенные, погибающие храмы. Ну что, мы будем сидеть ждать, когда вот москвичи приедут? Ну, видели храм или не видели храм? Вот вы там мимо шли, ехали, видели. Хотя бы его сфотографируйте. Где-то выложите, да, в социальных сетях каких-то, я не знаю, на местное телевидение обратитесь, скажите, снимите фильм, там, я не знаю, какой-то ролик хотя бы. Расскажите о том, какая у нас тут великая святыня есть, и что, может быть, мы можем сделать. Да, и вот тогда, я думаю, что ну, ряды тех, кто делает общее дело, будут умножаться. Ну, простите, такая довольно банальная мысль, батюшка, но вот тоже мне как-то показалось. Вот приезжайте, посмотрите, да помогите.
А дело в том, что вот просто снять и пойти кому-то нажаловаться, сказать, вот у вас там храм погибает, это плохо. Вот. А правильно, вот не просто снять, а вот хоть чуть-чуть для этого храма что-то сделать, да. А потом, когда ты рассказываешь...
Внимание привлечь, не я беда.
Да, а потом, когда ты рассказываешь об этом храме, не говорите, не бить себя в грудь и говорить, я там вот то-то, то-то сделал, а говорить, что можно сделать вот то-то, то-то. Вот. То есть не просить, не заставлять уж тем более, вот. А просто показывать, что можно хорошее дело сделать. Вот. Приехать там такого-то числа вместе с нами там потрудиться, субботник провести. Вот. Деревья вырубить вокруг храма или внутри храма, вот, которые уже там разрослись, еще что-то. Вот. То есть когда ты к чему-то приглашаешь людей, то ты должен приглашать не потому, что плохо, вот, а потому что, наоборот, хорошо, правильно поехать, потрудиться. То есть позиция должна быть не вот такая вот, вот прям вот, а должна быть позиция созидателя, вот, позиция радостная, что у нас такая возможность есть, вот можно то-то и то-то сделать. Тогда люди, кто захочет, поедет, а кто не захочет, может быть, подумает, как поехать или чем-то помочь. Вот. Но во всяком случае эффект бывает больше.
Слава Богу, да. Хотя, правда, вот мы с вами как-то рассказывали, у вас такой есть тоже проект «Пасха и Рождество», как это, в заброшенном храме, как-то так это, да, называется. И мне потом спросили, сказали, а какой смысл, если этот храм стоит там, где уже никто не живет и жить не будет, тогда какой резон его восстанавливать?
Вот, дело в том, что это вам кажется, что там никто не будет жить, там никто не живет, это вам кажется. Совсем не значит, что такой промысел Божий об этом храме. Вот, наше с вами дело делать. Вот, когда патриарх Гермоген, который вот на днях праздновалась память его прославления, он вступил на патриарший престол, то время было очень тяжелое, время было смутное. И казалось, что уже нет никакого спасения. Он поддерживал законного царя Бориса Годунова. Он поддерживал законного царя Василия Шуйского. Вот. В результате все равно ничего не получилось. Как бы. Хотя и время их продления продлевалось за счет поддержки патриарха, которого бояре лаяли на патриарха. Вот это слово из летописи. Все равно они пали. И разуверившиеся бояре, то есть верхушка, элита, они рассчитывают уже на польского короля, вот, на Сигизмунда III. Они, вопреки всем усилиям патриарха, запускают в Москву польско-литовское войско. Они как бы вот, вершат дела и ведут страну к прямой гибели. Потому что когда на русском троне, на русском престоле должен появиться царь и народец,
католик, иноверец.
Да, иноверец. Вот, то как бы понятно, что, что православие будет истребляться, как это происходило на граничащих с Польшей территориях. И патриарх Гермоген, он, несмотря ни на что, он все равно вызывает к русским людям. Говорит, что сердце мое разрывается, когда слышу латинское пение в Кремле, когда вижу поругание веры, вот, и он призывает стоять за веру неподвижно, и призывает людей прийти к Москве с разных уголков нашей страны и Москву освободить. Он обращается к митрополитам, к епископам, к игуменам монастырей, он рассылает им грамоты, и причем говорит, пишите всем от моего имени. Вот, поднимайте народ. И что происходит? Происходит, что когда нет ни интернета, ни телевидения, ни телеграфа, вот, 400 лет назад, через епископов, через священников поднимается народ, поднимается народ и подступает ополчение к Москве для того, чтобы Москву освободить. Патриарха бросают в подземелье чудового монастыря, а к нему приходит предатель князь Салтыков вместе с изменниками-боярами и обращается к нему и говорит: «Ты собрал людей для того, чтобы освободить Москву. Ратные люди пришли к ее стенам. А теперь напиши грамоты, чтобы они разошлись». А патриарх отвечает: «Я, говорит, напишу такие грамоты, если ты, изменник, и литовские войска покинут Москву. А если нет, то благословляю всех помереть за православие». Вот.
При этом сам истощенный, почти умирающий.
80-летний дедушка в подземелье, возможно, в земляной тюрьме, вот, без еды, без тепла. Вот, и он это делает с надеждой на то, что православие – это душа народа. С надеждой на то, что вера, она спасет Отечество. И что происходит? И происходит, что единственное слово патриарха, оно народ как бы сбрасывает с себя бесовское вот такое вот
наваждение.
Это причем слова патриарха Гермогена, что это вот как бы вот ну, как заблуждение там и прочее. Один человек, об этом свидетельствуют поляки в 1615 году, пишут, что нам в Москве противостоял один 80-летний патриарх. Представляете? Это свидетельство поляков. И все русские летописцы, и все историки вот, говорят, что один человек против всех бояр, против всех обстоятельств. И он побеждает. Через несколько месяцев Москва освобождена, венчается на царство царь, которого он предложил, Михаил Федорович Романов. И то, что он поднял в народе освободительное движение, национальное освободительное движение, оно обуславливает 300 лет правления династии Романовых и благополучия, благоденствия государства. И вот поэтому, когда кто-то говорит, что в этом храме ничего не будет, это брошенная земля, вот, это рассуждение человека, который не убедился еще на своем опыте, что у Бога гораздо больше планы вообще и о русской земле, и о нашем будущем, чем представление какого-то вот конкретного человека.
Опять же, можно вспомнить эти слова святого о том, что делай, что возможно, а невозможное сделает Бог
за да. тебя. Да, поэтому вот все наши храмы, часовни, это все то, что на самом деле, с одной стороны, оставлено нам, нашими предшественниками, как завещание, как благословение, а с другой стороны, это то, на что, тратя свои силы, мы получаем Божие благословение. Почему? Потому что что дороже, чем Божие благословение, чем то, что послужит тебе важным и нужным в жизни вечной. Вот, сложно что-то себе представить. И вот преподобный Серафим Саровский, он говорил, что нужно быть как купец. У купца, когда что-то хорошо продается, он именно этим и занимается. И в духовной жизни, если что-то хорошо получается, то именно об этом в первую очередь следует потрудиться, об этом. И вот я, честно говоря, не понимал слова преподобного Серафима Саровского, и протоиерей Дмитрий Смирнов мне объяснил. Я вот сейчас дочитываю замечательную книгу, которая называется «Протоиерей Дмитрий Смирнов. От первого лица». И вот всем советую книжку эту купить и по несколько страничек читать. Ведь представляете, насколько же это грандиозный человек, насколько это выдающаяся личность.
А вы у нас тогда эту книжку представляли, или это уже второе издание?
Я честно говоря, я не могу сказать, вот, потому что об отце Дмитрии несколько книг.
Да. Воспоминания.
Вот, и вот отец Дмитрий говорит, что если у тебя получается молитва, молись. Если у тебя получаются какие-то добрые дела, делай добрые дела. И вот у значительной части наших соотечественников хорошо получается вот храмы восстанавливать. Так это слава Богу. Вот это так замечательно, потому что Вот неделя твоей экспедиции – это фактически неделя молитвы. Когда ты молишься не только устами, умом, ты еще молишься и руками, и спиной, вот, и вообще всем своим существом. То есть вот неделя экспедиции – это в прямом смысле слова неделя предстояния пред Богом. Это вот горение, это служение.
Петрушка, вот. Давайте ответим на вопрос нашего слушателя, чтобы он долго нас не ждал. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте еще раз. Отец Алексей, про царевича Дмитрия нам что-нибудь расскажете так конкретно, потому что так не поверхностно, а вот в чем его подвиг. Ну, я там в этом музее был в Угличе много раз.
Там а вы имеете в виду о царевиче Дмитрии?
Да, царевича Дмитрия.
Ну вот я думаю, что уж простите, батюшка, что встреваю, но тут у нас, наверное, и уже и времени не будет на это. Может быть, мы отдельный какой-то эфир, как бы, кстати.
Я думаю, что можно сделать отдельный эфир о царевиче Дмитрии, вот, о невинно убиенном царевиче. Вот. Сейчас действительно просто уже конец передачи, глубоко рассказать об этом не получится. Но если хотите, то можно сделать отдельную передачу. И говоря о русском севере, можно еще сказать следующее. Вы знаете, вот интересно, сегодня такая мысль пришла, что есть две добродетели, которые сложно укладываются в сознание вот, современного человека. Одна из них называется простота. То есть, вот что такое простота, ну, очень сложно понять.
Где просто там ангелов создан, мы часто говорим.
Да, а где же эта простота? И вот я понял, что Север, он как раз учит этой простоте. Вот, то есть он тихий, спокойный.
Немногословные люди там.
Вот. И вот это качество, которое удаляет все лишнее, вот, и оставляет только главное. И дает потом возможность на эти главные вопросы как-то ответить и понять последующие вот, свои поступки и прочее. Вот не раз слышал, что человек отправлялся в экспедицию для того, чтобы какую-то жизненную задачу свою решить. И я думаю, что это имеет смысл. Почему? Потому что экспедиция – это что-то, что мы отдаем Богу. И, соответственно, если мы что-то отдали Богу, то Господь никогда не бывает должником. И об этом вот Святейший Патриарх тоже говорил, когда посещал родину нашего проекта. Он говорил, что Господь воздаст вам и в этой жизни, и в будущее за вот то, что вы делаете, сохраняя наши древние святыни.
Я вспоминаю этот фильм документальный, где как раз вот визит Святейшего, вот прям эти кадры помню, как люди были воодушевлены.
И еще тоже, что дает Север. Север дает еще... открывает то, что тоже для современного человека очень сложно понять. Это понятие созерцания. Вот, то есть, вот, если человек, например, едет на юг, то на юге он о чем думает? Так, мне нужно подняться вот в эти горы, искупаться вот здесь, поплавать там с этим, понырять вот там-то. Или мне нужно поесть там винограда там, и еще что-то там, и местное.
Экскурсию какую-то.
Да, такую, и это, и это. А вот север – это как раз полнота, широта, и вот это вот тишина и созерцание.
То есть я помню, батюшка, я как-то вам позвонила, а вы говорите, вот я сейчас колю дрова и смотрю на Белое море. Мне так запомнилось это. То есть вот вы житель... Центральной России, уроженец Воронежа, вы для себя открыли север и полюбили его, и матушка Татьяна, ваша замечательная художница Юшманова, Татьяна Юшманова, она тоже в своих картинах, вот таких живописных полотнах, тоже открыла красоту севера и для себя, и для нас.
Спасибо большое за оценку труда моей супруги. На самом деле, это стоит того, чтобы в интернете набрать Татьяну Юшманову. У Дани есть свой сайт yushmanova.com вот, или .ru вот, и картины посмотреть, потому что, знаете, вот мы можем говорить что-то, а художник, он без слов, он тебе передает и размышления, и ощущения. И вот художник, это всегда удивительно, потому что вот Чем отличается фотография от картины? Тем, что на фотографии мы видим объективный физический мир, а на картине мы видим душу художника. То есть мы видим
мир преломленный.
Мир, да, отраженный. То есть хороший художник, он отражает на картине свою душу. А вот ничего красивее, чем Божий мир, нет.
Вся премудростью сотворил.
Да, то есть Бог творец, он создал эту красоту и гармонию. И в этом смысле реализм, то есть то, что передает именно красоту Божьего мира, это как бы вершина искусства, это то, что как бы для тебя вот этот Божий мир, он как бы открывает.
А художник, он и созерцатель.
Да, и вот в этом плане, представляете, как здорово вот смотреть на картины художников, потому что они переносят тебя в эти уголки русского севера, вот, и через них ты его чувствуешь.
Я вот вспоминаю ее портрет супругов Слепининых, как они там сидят в окошечке. А вот вы говорите в интернете. Конечно, интернет, сайт, дело хорошее, но у вас, по-моему, там в прихраме, в галерее были картины Татьяны.
Да,
есть?
Да, есть.
То есть можно приехать прямо в храм и там в любое время, или как это можно? Вот,
ну, можно увидеть? Позвонить по телефону на сайте нашего храма преподобного Серафима Саровского Раева и договориться об экскурсии.
О посещении в картинной галерее храма. Ой, да, спаси Господи, хорошо, что мы об этом заговорили. Поклон матушке Татьяне, нового ей творческого вдохновения. Она вот, несмотря на то, что у нее все-таки трое деток, и Маша еще и маленькая, она, причем с ее младенчества, ведь там все равно на севере ездит и пишет.
Все наши дети с младенчества там, да. Они до рождения еще там были. Вот это и...
Напитались.
Вот с Колей мы поехали в 40-дневном возрасте за 1500 километров от Москвы в маленькой машине. Вот, потому что, как вот я, может быть, говорил вам, хотелось, чтобы эти люди, вот Александр Порфирьевич Слепинин, поддержал бы его в своих руках, и мы могли бы ему рассказывать о том, какие люди тебя в своих руках держали. И то же самое касается и остальных. И вот эта драгоценность тоже и ценность русского севера, что он дает возможность в этой красоте воспитывать детей. То есть они в этой красоте будут жить, ее впитывать, и Бог даст. А потом в последующей своей жизни вот эта красота, чистота, простор, они скажут свое слово.
Прям так хочется сказать аминь и Богу слава, батюшка. Ну, а вот еще вот конкретнее. Вы, кстати, даже вот достали фотографии. Вы хотите прям вот сказать о каких-то храмах конкретных, да?
Дело в том, что вот у нас уже полным ходом идут экспедиции. 3 июня отправляется экспедиция в Вологодской области,
туда
в деревню
уже поздно
Олькова.
Записываться.
8 и 15 июня отправляется храм в храм Воскресения Славущего в Костромскую область.
Это уже набранная экспедиция, это уже вот...
Это можно на сайте посмотреть, вот, и можно присоединиться.
Выбрать себе,
да,
записаться.
Да, то есть на сайте указано, когда...
Сайт «Общее дело».
.ру, да. Вот, или «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Угу. Вот, можно отправиться в Пензенскую область с 9 июня. Можно отправиться 15 июня в Ленинградскую область, в огромный храм, где нужно весьма много потрудиться, в село Винницы.
Причем, батюшка, еще встряну чуть-чуть, потом вы расскажете. Это вот каждому человеку обращено? Или есть какие-то требования? Вот мужчины от стальки-то до стальки-то с такой-то специальностью, напомните, требования.
Вот, можно отправляться всем, вот. Но, конечно, нужно понимать, что... Это север, это экспедиция, это труд, это не комфортные условия
комары
жизни.
Комары могут быть, надо готовиться.
Это могут быть комары, может быть мошка. Вот. Это вообще на самом деле подвиг. То есть это реальный труд, это реальная экспедиция. То есть вот было в советские годы понятие экспедиция. И это настоящая, самая настоящая, трудная, непростая экспедиция.
Очень благодарное и благодатное дело, как мы поняли.
Вот, да. Но очень нужны мужики. Вот, потому что, как это ни парадоксально, очень хотят ехать на русский север женщины.
Ну, и наши женщины всюду.
Точно, спаси, да. Господи. Но очень нужны мужские руки. Вот. А женщинам тоже есть работа. Можно антисептировать. То есть, если человек не может держать молоток, он может кисточкой работать и так далее.
Поверхности обрабатывать, да. Готовить, в конце концов, там, я не знаю, стирать, это же все-таки тоже...
Ну, стирать там не успеваешь.
Да, неделя,
да. Да. Вот, поэтому очень нужны мужчины, и надо сказать, что мужики, которые ездят, это такие классные мужики, это вообще просто одно удовольствие, вот.
Но есть... они уже что-то умеют или всякие разные? Нынешние ведь не
разные.
Всегда даже и молоток-то в руках держат.
У нас при храме есть школа плотницкого мастерства. 300 человек, даже 400 человек закончили, прошли в ней обучение. Вот. И можно ехать, умея работать, можно ехать, не умея работать.
Научат, покажут.
Да, то есть профессионалы, которые руководят работами, они объяснят, что делать. И если не умеешь чего-то делать, вот, то можно носить, подносить, подавать там, на высоту там, и так далее.
Продолжите или... вот все-таки еще об экспедиции.
Я могу рассказывать долго, потому что вот в прошлом году было 68 экспедиций, в этом году, возможно, будет больше.
Ну, хотя бы о ближайших.
Вот, 15 июня Архангельская область, деревня Кать, туда нужны мужики. Вот, то есть там уже есть мужики, но еще нужны. Mm-hmm. Вот. Это такой классный, маленький, ну, то есть не очень большой храм, вот, в честь трех святителей. Нужно перекрыть там кровлю в некоторых местах, вот, подготовить храм к литургии, которую будет совершать епископ, новый наш викарий. Вот владыка Матфей теперь у нас назначен на... Псково-Печерский монастырь, наместником Псково-Печерского монастыря, наш викарий. Вот. А у нас теперь владыка Фома, вот, викарий, и он согласился поехать и послужить вот, в труднодоступном месте Архангельской области, это Зимний берег. Вот. Туда можно добраться только на барже вот, от Архангельска. То есть это недалеко от Архангельска, но дороги нет. Вот, дорогу возможно водный преодолеть путь. Только по каракатам, там, специальным таким транспортным средством. Вот, и вот там нужны серьезные работы и подготовить к первой литургии, которую будет совершать епископ. Экспедиция на деревню Козлы, огромный храм в честь святителя Николая, вот, совершенно разрушенный, на удивительно красивом берегу Белого моря. Там вот просто стоишь, и вот то, о чем мы говорили, о созерцании. Вот оно, вот хочешь ты или не хочешь, но оно прям вот так там здорово, так там красиво. 15 июня, Республика Карелия, урочище Пурдига, часовня Успения Пресвятой Богородицы. То есть каждую неделю у нас отправляется 2-3 экспедиции, иногда 4 экспедиции каждую неделю на русский север. И вот на сайте общедело.ру можно выбрать и отправиться. Также, вот если нет возможности поехать в экспедицию, можно рассказать друзьям. Вот. Очень важно помолиться за тех, кто в экспедиции отправляется. Это самое-самое важное. И еще можно пожертвовать деньги на стройматериалы. Потому что люди, которые ездят в экспедиции, ездят на свои деньги, в свой отпуск, для того, чтобы по 12-14 часов работать. И деньги на стройматериалы, они же как бы собирают, закупают стройматериалы. Но было бы здорово, если бы были бы еще какие-то деньги, потому что даже если, вот условно говоря, человек хочет баню построить, сколько нужно на это денег? А тут восстановить огромный храм, вот, ну, то есть провести противоаварийные работы,
остановить процессы. Что называется.
Ну, поэтому что тоже можно на сайте «Общее дело» посмотреть и помочь.
Найти для себя вот. Дело. Вот и помолимся, давайте, Батюшка Соборно, и о тех, кто в общем деле принимает участие, и о наших жертвователях, о здравии и упокоении их сродников.
Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, протоиерея Александра, протоиерея Алексея, президента Владимира, Андрея, министра обороны, Дмитрия, Ирина, Андрея, Павла, отрок Александра, Дмитрия, Алексея, младенца Виктора, Анна, Анна, Владимира, Михаила, Марию, Наталью, Дарью, Анастасию, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Владима, Алексея, Евгения, Кирилла, Дмитрия, Татьяны, Татьяны, Антонина, Лариса, Ирина, Ирина, Андрея, Наталья с очадами, Владима, Алексея, Наталья, Валентины, Евгения, Валентина, Валентина, Нина, Мария, Зоя, Тамары, Людмилы, Лидия, Евгения, Фатиния, Владислава, Елена, Евгения, Лариса, Лидия, Мария, Ольги, Мария, Васи, Васы, Мария, Михаила, Валерия, Евдокия, Екатерина, Татьяна. Еще хочу вас попросить, у нас есть прихожанка одноногая, бабушка 92-летняя, одинокая. Вот. И вчера у нее случился инсульт, второй инсульт, она вот сейчас в больнице. Прошу молитву о здравии Ольги. Вот.
Запишем на повиновение на наших эфирах.
Спасибо. Упокой, Господи, души усопших, раб Твоих, протерей Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Якова, Евсевия, Дмитрия, Анна, Анны, Таисия, Петра, Фекла, Федора, Фатиния, Татьяна, Геннадия, Федора, Татьяна, Александра, Александра, Прохора, Людмила, Степана, Илариона, Надежда, Анна, Виктора, Анна, Людмила, Николая, Анна, Пелагея, Алексея, Сергия, Владимира, Валерия, Аркадия, Татьяна, Романа, Александра, Петра, Павла, Петра, Владимира, Антонины, Валерия, Ильи, Тихона, Александра, Дмитрия, Александра, Святейшего Патриарха Алексия, Митрополита Иоанна, Игумена Бориса, схимонаха Варнавы, монахини Ноны, Михаила, Даниила, Андрея, Евдокия, Александра, воинов, погибших на поле брани, новоприставленных Антонина, митрополита Феодосия, и всех православных христиан, прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и даруем Царствие Небесное.
Аминь. Спаси Господи, дорогой отец Алексей. Напоминаю, что сегодня в нашей студии был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Спаси Господи, батюшка, до новых встреч.
Христос воскресе!
Поистину воскресе Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.